Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Российская колея. Где можно, а где нельзя делать модернизацию? Что может помочь России выйти на новую траекторию развития? Вот как раз о модернизационных гипотезах и о том, как выглядит новый социальный порядок, мы будем сегодня говорить с экономистом, профессором МГУ Александром Аузаном, который к модернизации имеет, вообще к идее ее и к научному обоснованию, в общем, самое прямое отношение. И в НСОРе, и в комиссии по модернизации. Здравствуйте, Сан Саныч.
Добрый вечер.
Можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вот весь срок Дмитрий Анатольевич Медведев, пока еще действующий президент России, выступал за модернизацию. Слово «модернизация», благодаря и вам в том числе, стало такой мантрой в эти годы. Они писали доклады, стратегии, говорили, что без модернизации никак, потому что все мы живем в большом открытом мире, и если мы хотим развиваться, то, конечно, и, в общем, хочешь не хочешь, но модернизироваться придется. И вот в выводах вашего недавнего доклада о культурных факторах модернизации, в ваших осенних лекциях и статьях я вдруг с изумлением обнаружила, что вы вроде бы как начали, может быть, мне это показалось, вы сейчас опровергнете или подтвердите, что вы вроде как начали сомневаться. Вот модернизироваться-то, может, конечно, и хочется, но не всегда может. Так я поняла некоторые из выводов ваших текстов. То есть желание, может, и есть, но это не означает, что модернизация получится. Ну, как говорил классик, практически ревизия. Вы отказываетесь от провозглашенных идей?
Нет, к сожалению, нет. Потому что, надо сказать, еще 4 года тому назад я все время повторял фразу о том, что модернизация – это не задача, а проблема. И обоснование очень простое. За последние полвека стран, наверное, 50-60 пробовали модернизацию сделать, а получилось у 5 стран. У 5. Вот на пальцах одной руки это все считается. Поэтому 10 лет назад, 5 лет назад, год назад, все равно, если смотреть на то, как это происходило в мире, надо было признавать, что модернизация мало у кого получается.
Да, но об этом как-то не очень говорили. Все время говорили про золотой миллиард, про замечательное.
Вот давайте, да, конечно, ведь говорили о чем? Давайте будем трезвыми в том смысле, что не будем, как не надо было впадать в эйфорию в определенных фазах, так не надо впадать в чрезмерный пессимизм в фазах других. Иначе просто без трезвого взгляда как-то очень тяжело жить в этом мире.
То есть в следующем предвыборном цикле будем трезвыми?
Я думаю, что трезвыми вообще полезно быть в любом избирательном цикле, в любом политическом цикле, поэтому давайте вернемся к трезвому взгляду. Итак, вообще-то есть такая модернизационная гипотеза не у нас в России. Ее выдвинул замечательный американский социолог Сеймур Липсетт в 1959 году. И гипотеза касалась простой вещи. Вот если делать модернизацию, то как? И если посмотреть на кухнях в России сейчас, спорят про то, про что спорили все эти 60 лет экономисты, социологи, политологи, потому что Липсетт говорил по существу, сначала давайте сделаем экономику, экономический рост и технический прогресс позволят какой-то уровень образования обеспечить, более-менее равномерное имущественное распределение, кстати, непонятно почему, и потом будет устойчивая политическая демократия. Ему возражали. читая на других странах, говорили, нет, сначала политическая демократия. На самом деле...
И, кстати, и в России очень часто абсолютно говорили так, и, это, и говорят.
И говорят. Да. Обе точки зрения, они присутствуют и в московских кухнях, и в на газетах, и в интернете, и где хотите. Но на самом деле, я бы сказал, что за последние 3 года стала складываться точка зрения... Я не хочу сказать, что это конец дискуссии, потому что, как говорит мой замечательный коллега, один из основателей нашего отечественного экологического движения Свят Забилин, он говорит, Саша, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне. Поэтому, может быть, это неверно, то, что мы сейчас считаем, к чему склоняется, повторяю, не мы в России, а, скажем, там, сильные европейские, американские исследователи. Они приходят к тому, что не экономика и не политика определяют вход в модернизацию, а социально-культурные факторы.
Ну, об этом мы поговорим, но я хотела бы, чтобы вы рассказали про книгу, которую вы, очевидно, ну, если не промотируете, то советуете многим почитать сейчас. Это книга, которая называется «Насилие и социальный порядок». Написана она Нортом Уилсом и Вайнгстом, да?
Я просто поясню, кто
да?
это.
Экономист, да. историк и политолог.
Это не просто экономист, историк и политолог, потому что Даглас Норт – это... Очень крупный экономист, нобелевский лауреат. Это тот человек, фразу которого институты имеют значение, повторяют все, она написана во всех учебниках. Барри Вайнгаст – очень крупный политолог. А Джордж Уоллес – историк, который много вместе с Нортом считал, как в истории происходит смена тех или иных... Скажем.
Вообще, конечно, сотрудничество этих людей показательно, это что точно. Три представителя
это,
таких наук
это трудно,
написали
всегда трудно, да.
совместную книгу.
Да-да-да. Поэтому, но такую еретическую книгу, я думаю, каждый в одиночку просто побоялся бы писать, потому что они сказали вещи, за которые вот на костре сжигали бы, на научном костре, приличными научными методами и выражениями, но все равно аутодафе бы подвергли.
То есть они сформулировали, как я понимаю, некую новую модернизационную гипотезу, которую вы поддерживаете.
Они сформулировали новое предположение, которое я, несомненно, поддерживаю, потому что ну, для меня это не чужие взгляды, я институциональный экономист, и, в общем, мы довольно близки с коллегами по взглядам к тому, что делает школа Дагласа Норта в Америке. При этом наши исследования давали примерно сходные результаты, хотя мы другими методами их проводили. А их идея состоит в том, что тот упущенный фактор, который и создает хорошую связь экономического роста и политической демократии, это не то, что культура. Культура – это очень широко. Но это неформальные практики, взгляды людей на мир и то, как вообще законы сочетаются с тем, что происходит в реальной жизни, и как люди себе представляют, что хорошо, что плохо. Поэтому, да, я думаю, что предположение, что заходить надо от культуры... Я хочу напомнить, что ведь оно не ново, совершенно не ново для наших кухонных и некухонных дискуссий, как любили у нас в разное время повторять фразу из Булгакова, из «Собачьего сердца», что разруха не в клозетах, а в головах. Да. Были знаменитые корниловские стихи по поводу того, что вот поменяли строй, да, поменяли цель и так далее, и так далее. А начинать надо было с себя, увы, покойного, блестящего поэта. Поэтому идея не новая для русских обсуждений нашей культуры, но вся проблема в том, как из... бесплотные идеи, сделать нечто достаточно операциональное, чтобы из этого делать конкретные выводы. Как что?
А вы для себя понимаете, ну, хорошо, для нас идеи не новые, а они-то почему, вот вы говорите, на научных кострах их сейчас сжигают?
А сейчас скажу, почему. Потому что, смотрите, 200 лет со времен, тоже больше 200 лет, французских философов-просветителей, как-то мы привыкли представлять мир в виде прогресса. Где на линии прогресса страны быстрее.
Ну да, если просвещение началось, то дальше.
То дальше в конечном счете Гана будет такой же примерно со своими особенностями, как Англия, просто то ли через 30 лет, то ли через 300, ну будет. А они сказали: да нет, не будет.
Потому то есть что вот авторы
в этой книге,
книги.
Да, они сказали, что если раньше принято было считать, что правилом является то, что
движение
25 стран, которые добились успеха, они показывают будущее. Угу. На самом деле исследования показывают, что каждая из этих 25 стран флуктуация. Они чудом выскочили из того мира, где 175 стран остаются, и где экономика и политика завязаны совершенно другим способом. Через коррупцию, здесь нет автоматического прогресса.
То есть это они исключения?
Они исключения. А мы правила.
Это замечательно. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько прочной окажется новая власть в Киргизии? Об этом спорят международный обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов и киргизский писатель Муса Мураталиев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Профессор, экономист Александр Аузан. Сегодня мой гость. Обсуждаем мы такую важную тему, которая как-то меняет представление о том, о чем журналисты, ученые, политологи, экономисты говорили последние 4 года. Вот как мантра повторяем: модернизация, модернизация. Теперь получается, что вовсе не... То есть, конечно, хорошо бы модернизироваться, но вовсе не обязательно, что это получится, особенно в России. И вот это стало окончательно понятно, как я понимаю, вот недавно.
Я бы сказал, опять-таки, что катастрофическое мышление тоже не надо, потому что когда говорят и говорили, не будет модернизации, мы погибнем, страна распадется, это тоже не так. Это тоже неверно, потому что те 175 стран, которые...
Ну да, они же живут себе спокойно.
Поэтому я все время повторяю, что... Что будет с Россией через 10-15 лет, если не будет модернизации? Я вам скажу, что в этой стране будут жить менеджеры, собственники будут прятаться в Лондоне, охранники, которые будут охранять собственность и строительство, таджики, которые будут заниматься строительством, и пенсионеры, которые будут получать кусочки газонефтяных доходов, или, если кончатся хорошие цены на газ и нефть, то от чего-нибудь, от размещения радиоактивных отходов на пространствах Сибири.
Ну, между прочим, тоже жизнь.
Конечно, жизнь. Просто жизнь, от которой детей надо будет немедленно вывозить куда-нибудь, например, в Финляндию, где школы становятся лучше. Да? Поэтому конца света не происходит.
Не да.
Но это не означает, что модернизацию не надо пытаться делать. Поэтому поймите, вот я это все пишу не для того, чтобы людям сказать: опустите руки, у нас не получилось, это понятно, и не трепыхайтесь. Не так. Я ведь пишу, излагая не только взгляды коллег из других стран, но и наши собственные исследования, которые пытаются какие-то тропинки найти
хорошо,
этого хода.
Вот перечислите тогда вот эти культурные факторы, которые помогли тем 5 странам, я их назову, они в вашем докладе упоминаются: Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Все совсем другая часть света, не та, на которую в России традиционно привыкли оглядываться, если говорить об англосаксонской или европейской традиции. Совсем другая часть света. Угу. Что это за факторы, которые помогли этим странам модернизироваться?
Давайте я скажу, откуда мы узнали, какие факторы помогли. Дело в том, что уже 200 лет существует экономическая статистика, которая позволяет видеть, как страны развивались в экономике. Например, валовый продукт на душу населения. Но уже почти 50 лет существует так называемая социометрия культурная. То есть мы знаем по ряду показателей, как менялись почти все страны мира по сходным вопросам. Было несколько волн обследования. Мы взяли и соединили эти две базы. Мы посмотрели те страны, которые успешно двигались в экономическом плане, какие характеристики по кросс-культурным исследованиям они показывали. Мы провертели довольно много всяких возможных показателей. И все успешные модернизации страны показывают 5 одинаковых признаков. 5. Причем они совпадают с тем, что относится как раз к западному миру, к англосаксонскому. Только там это произошло раньше, и потом немножечко сгладилось. Да. А вот эти 5 стран показывают эти 5 характеристик. Какие? Во-первых, высокие ценности самореализации, а не выживания. Кстати, сразу скажу, в России это тоже так.
Да, конечно.
Во-вторых, высокий уровень рациональности, а не традиционных, в том числе религиозных, ценностей. Хочу сказать, в России это не так. В-третьих, низкая дистанция власти, то есть понимание того, что с властью можно что-то делать, как-то ее менять, с ней работать. В России это не так. В-четвертых, понимание того, что важны дальние цели и перспективы, но при этом важен не процесс, а важен результат.
Добиться.
Да, добиться вот этого самого результата. И пятое, высокий индивидуализм. Как ни странно, и в России это тоже так. То есть два признака из пяти присутствуют. Правда, обследования показывают, что только наличие всех пяти признаков создает вот это самое движение.
Но послушайте, Александр Александрович, выходит, что вот все, что вы перечисляете, это хоть и характеризует вот эти новые пять стран, которые сделали рывок за последние 50 лет, да, но все их трудно назвать в нашем представлении демократическими.
Да, я могу даже вот сказать, что динамика их понятна.
Корреляции, что... очевидно, нет между
не
демократией
совсем.
И порядком,
она
демократией
есть.
И экономикой.
Сейчас скажу. Ведь дело в том, что корреляции демократии и экономики наступают на, я бы сказал, более высокой фазе. Потому что Япония и Южная Корея, и Тайвань, они первые 20 лет проходили, ну, про Японию говорить не будем, она их проходила в условиях международного контроля, оккупации и так далее, а Южная Корея и Тайвань в гораздо меньшей степени были внушаемы. Они проходили сначала, конечно, через диктатуры, но потом они не смогли двигаться без демократии. С определенного уровня нельзя двигаться без демократии, с определенного уровня. Но главный-то вопрос не в этом, в том, что... И демократия, и экономический рост начинают работать друг на друга, когда достигнуты определенные культурные условия, вот эти вот, о которых я говорил, и когда вообще-то решены три проблемы.
Угу.
Это самое интересное, потому что ровно эти три проблемы раскопали в исторических исследованиях по Франции, Англии и США. Все три проблемы не политические. Я опять ссылаюсь на тройственную книгу Норта, Байнгаста и Уоллеса. Во-первых, выясняется, что нужно, чтобы элиты договорились о том, что они будут соблюдать закон сами, а потом уже распространяли на других. Именно договорились об этом.
Во-вторых, и приняли для себя это
для
как...
себя, да, да, как норму для
как
себя,
норму.
А потом уже распространяли на других. Во-вторых, оказывается, нужно, чтобы общественные и коммерческие негосударственные организации переживали своих создателей, чтобы они были бессрочными.
Угу. Ну да, а так закрылся, ушел и организация схлопнулась.
То есть, чтобы что они... очень характерно для, в том числе, нашей
для
российской
России.
Жизни, потому что вот он человек. Да,
вот есть организация.
Совершенно справедливо, да. И третье, контроль над средствами и органами насилия должен быть не поделенный, а коллективный. То есть, надо делить, это спецслужба под влиянием вот этой группы, а вот это министерство под влиянием вот этой группы. А
не
элиты
поняла.
Совместно осуществляют контроль над средствами насилия.
То есть, что, нет во власти, который спецслужбами руководит, армия отдельно или
нет,
как?
Нет,
или
нет
как?
Такого, чтобы одна часть элит в стране контролировала одни силовые структуры, а другая – другие. Это все должно быть предметом коллективного контроля, чтобы никто не использовал силовые службы как дубинку против других групп, либо управляющей страной, либо стремящейся к управлению страной.
Угу.
Поэтому вот эти три условия, они, как выясняется, они достигаются не политическими способами. Вообще трудно сказать, как они достигаются, потому что раскопки показали, что Франция, США и Англия разными способами к этому приходили, и это был долгий процесс, 50 лет чистого времени в каждой из этих стран.
Да. Ну, то есть, в общем, как...
А что так пугаться-то, рецеп... я не
Нет,
понимаю?
Подожди.
Ну, 50.
Нет, ну, 50,
вот
да,
по-русски,
20
вот,
уже
вот, заметьте,
прошло.
Вот,
да.
Восточные народы просто перестали пугаться таких вещей, что преобразование, оказывается, завершится не в рамках вот этой пятилетки или этого политического цикла. Ну и что?
Да ничего, нет, конечно, жить надо долго. В этом смысле как раз азиатские страны и демонстрируют долгий разбег и такую траекторию.
Это верно, только заметьте, не все, потому что когда говорят, это же страны буддийской культуры, я все время говорю, а Монголия что-то у нас подзадержалась.
А, да, действительно.
Да, и я еще могу примерчики подобрать. Тут по конфессиональному признаку это не очень все работает.
Но все-таки вот только эти признаки, а традиция и традиция культуры это... Вот
это интересный вопрос, потому что как раз индивидуальность решения для каждой страны, почему никто не может это повторить? Потому что каждая страна находила свой способ сочетать культурный код с эффективными западными институтами развития. Вот как их сочетать? Ну, я приведу пример Южную Корею. В принципе, 30-40 лет назад сказали бы, да нужно было заканчивать с этой большой семьей, родственными связями, уничтожать эти родственные отношения, тем более в бизнесе. А они чеболи, огромные концерны построили вокруг большой семьи в режиме личного доверия. Это давало низкие издержки коммуникации, и это дало успех. Они использовали западные идеи крупного масштаба производства, экономии на масштабе, но опирались при этом на традиционные вещи, которые у них есть и которых у нас, кстати, нет. Mm-hmm. Поэтому как повторить? У нас нет большой семьи, крестьянской связки, а у них вот была.
Ну, нет, ну, до большевиков тоже была община, и, кстати, конечно, тоже еще неизвестно, если вы говорите, что это важный фактор, то очень может быть, что там бы сработало.
Может быть, сработало бы, но об этом нужно было при Александре II рассуждать, а мы несколько позже живем.
Это правда. А тогда, если считать, что, значит, вот про русских... Только два фактора работают, а какие тогда не работают? Тогда не, можно
дистанция
сказать,
власти,
что мы...
Да, мы относимся власти. К власти как к чужому.
Не любим, не доверяем.
Мы мистики, вообще говоря, если честно, насчет рациональности, у нас ведь все не очень хорошо обстоит, потому что я все время думаю о том, что пессимизм у нас является такой официальной позицией населения и скрывает за собой тщательно спрятанную веру в светлое будущее. Вот такой мистицизм, представляете, да, конечно, все будет плохо. Еще Жванецкий говорил, что что будет лучше, не верю, не поверю никогда, какие бы ни были доказательства, что будет хуже, верю сразу и без доказательств. Да? Угу. И это мистические вещи. Это рационализм тут не ночевал, конечно. Поэтому высокая дистанция власти, вот этот вот мистицизм наш.
Недоговороспособность.
Вот. И тут я как раз хочу сказать о том, где, мне кажется, наши-то пути лежат к возможному такому успеху, нахождению сочетания. Потому что мы ведь сделали специальное большое исследование, я о нем уже несколько раз говорил, вместе с Александром Архангельским, Павлом Лунгиным, с питерскими социологами, Виталием Найшлем, моими коллегами-экономистами. И мы исследовали, какие общие черты проявляют наши соотечественники в инновационном секторе в Петербурге, в Германии и в Америке.
Ну, вот об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей, и вы об этом подробнее расскажете, потому что, как я понимаю, в общем, это отличается от того, что обычно принято говорить от русских, да. Программа «Время политики» в 22 часа, в специальный репортаж Михаила Соколова о предвыборной жизни Приморского края.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади в Москве задержано несколько десятков участников несанкционированной акции. Защита свободы собраний, передает корреспондент Радио Свобода. По предварительным данным, среди них лидер Другой России Эдуард Лимонов и активист движения «Солидарность» Илья Яшин. В Петербурге наиболее активные оппозиционеры также задержаны полицией. Обвиняемые по делу о массовых беспорядках на Манежной площади обжаловали приговор, вынесенный Тверским судом Москвы в конце прошлой недели. Они были признаны виновными в призывах к массовым беспорядкам и других преступлениях и приговорены к различным срокам лишения свободы. Израиль резко осудил решение ЮНЕСКО, организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, принять свой состав в качестве полноправного члена палестинское государство. В заявлении МИД Израиля отмечается, что это решение ставит под угрозу возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил с необъявленным заранее визитом Ливию в день завершения боевой операции Североатлантического союза в этой стране. На юге Киргизии протестуют сторонники экс-главы МЧС республики Камчыбека Ташиева, проигравшие президентские выборы. Около 200 протестующих перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. На выборах, по предварительным данным Центра избиркома, с большим отрывом победил действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев. Бывшему губернатору Иркутской области Александру Тишанину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест трех предполагаемых соучастников депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, который подозревается в мошенничестве с акциями более чем на 1,5 миллиарда рублей. Разные страны мира заявляют о том, что 7-миллиардный житель Земли появился на свет сегодня именно на их территории. Япония намерена продолжать покупать облигации, выпускаемые Европейским фондом финансовой стабильности, созданные для предотвращения долгового кризиса.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Профессор, экономист Александр Аузан сегодня в нашей студии. Мы говорим о том, где можно, а где нельзя делать модернизацию. Вот выясняется, что не везде. В России можно, то есть к этому можно стремиться, но есть несколько факторов, которые этому мешают. И совершенно не обязательно, что она случится, но то есть не двигаться к ней или не пытаться сделать так, чтобы в стране было комфортно. И, как говорит Александр Александрович, здесь не остались только охранники. Кто еще?
Таджики.
Ну, таджики, менеджеры и пенсионеры. То есть таджики, ничего дурного в этом смысле нет, но только неквалифицированные рабочие в данном случае. Я думаю, вы имеете в виду прежде всего, да? Значит, вот как сделать так, чтобы этого все-таки не случилось в ближайшем будущем, там, в ближайшие лет 20, когда дети будут подрастать и внуки? И что в таких культурных факторах и характеристиках национального характера, как раньше было принято говорить, есть такого, с чем надо работать, как я понимаю, что показывает социология. Значит, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, давайте про социологию.
Итак, наши питерские коллеги, микросоциологи из прекрасного центра Виктора Воронкова, они в трех странах, в России, Германии и США, смотрели, как наши соотечественники в инновационном секторе живут, как они карьеры делают, и выяснилось, что есть общие черты по опросам их самих, их иностранных коллег, менеджеров и так далее. Во-первых, отношение к профессии как к призванию, а не как средство карьеры или способ зарабатывания денег. Во-вторых, универсализм, готовность все делать самому, не делить, не специализироваться. И, в-третьих, конфликтный индивидуализм. А при этом неготовность соблюдать процедуры и стандарты,
неумение... Не любовь к закону, потому что он, конечно, мешает.
Да, совершенно верно, потому что стандарты и закон – это одно и то же, вообще говоря. Это понятно.
Левше он мешает всегда.
Ну, конечно, потому что закон плохой, вот будет хороший, я буду соблюдать. Стандарт дурацкий. Чем мне его соблюдать, если он дурацкий? Очень интересные
последствия. Но ведь же часто дурацкий. Да. Но часто ведь дурацкий.
Но ведь анекдот состоит в том, что если дурацкий стандарт соблюдается, то совместные действия большого количества людей возможны. А если не соблюдается, то невозможно. Вот именно поэтому наши соотечественники делают хорошо карьеру на Западе в малых инновационных предприятиях. А в больших компаниях у них карьера не получается. И вывод, который мы сделали из тех исследований и по эконометрике, по социометрии, по социологии, он, вообще говоря, в двух вещах состоит. Во-первых, сейчас есть вещи, на которые мы можем опираться. Прекрасно сказал один американский менеджер в опросе. Он сказал, что если вам нужна одна уникальная вещь, закажите русским. Если вам нужно 10 одинаковых, заказывайте кому угодно, только не русским. Из этого практический вывод, что мы пока можем продвигаться там, где либо штучная работа, либо мелкосерийное производство. Например, космос.
Ну да.
Да. А вот автомобили массовые не получаются. Болиды можно делать. А холодильники не получаются конкурентоспособные. Второй вывод стоит в том, что это не означает, что у нас никогда не будет получаться этого. Это означает, что в течение 10 лет...
может быть, и вообще не нужно, чтобы получалось? Может быть, экономика в мире будет перераспределена между странами так, что вот какие-то нации с учетом...
Это я понял. Но, да. Видите ли, проблема стоит в том, что те, кто занимается ремеслом, они, конечно, могут получить довольно приличные ниши в мировой экономике, но, конечно, они будут иметь ведомое вторичное и маргинальное положение в экономике. Поэтому, если мы готовы смириться с тем, что мы такие левши, способные подковать блоху, правда, я хочу напомнить, что у Лескова после этого блоха танцевать-то перестала. Потому что вот, да, все-таки машиностроение сильно тем, что там вот много что должно сочетаться. Думаю, что просто балансы были нарушены некоторые, да, стандарты, я бы сказал. Есть ли понятны точки, на которые можно воздействовать? Ведь вот вы сказали национальный характер, я бы так не сказал. Я бы сказал, здесь и сейчас, в отношении наших соотечественников в начале 21 века наблюдаются такие черты. Мы совершенно не можем утверждать, что они там 300 лет назад были такими же. Мы этого не знаем. Но мы твердо знаем, что они меняются. Мы знаем, что человек, который закончил американский университет, наш соотечественник, уже по-другому относится к стандартам и технологиям, чем тот, кто не заканчивал американского университета. Так, может быть, мы все-таки можем что-то подправить, например, в наших школах и университетах, для того, чтобы недостающие характеристики поднабрать в течение десятилетия. Конечно, это не чисто образовательная и культурная задача.
Да уж, это, думаю, что все-таки нет.
Да. И она, разумеется, будет иметь и политическое измерение. Потому что вопрос, скажем, об отношении к стандарту и вопрос об отношении к закону – это две стороны одной медали. Да? Поэтому договороспособность, ведь недаром же в прошлых российских модернизациях договороспособность в людях не воспитывали. Да тяжело управлять народом, который может договориться внутри себя. Гораздо легче управлять народом, который разобщен на толпу индивидуалистов, каждый из которых готов отстаивать свое «я» и свою идею как единственно правильную. Поэтому, конечно, нельзя считать, что мы чисто культурническими вещами можем решить вопрос.
Сильно много не везло. Как-то вот к власти всегда так, с некоторым либо презрением, либо страхом. Вот в сотрудничестве-то вот трудно. Вот тут она всегда чужая. Ну, либо, да, сакральная далеко, либо чужая.
Ну да, но вот и насчет сакральности. Потому что сакральную власть вы вряд ли можете сделать своей, в смысле, низкой дистанции власти, как это происходило у тех народов, которые делали рывок. У них власть переставала быть сакральной. Потому что сакральная означает руками не трогать.
Да, от Бога и так далее.
И лучше близко не подходить. Да. Поэтому, мне кажется, мы, в общем, в начале поисков, я бы сказал, национальной формулы модернизации, которая пригодна для России, но то, что прикладной аспект уже сейчас ясен, что мы можем в определенных нишах и направлениях продвигаться успешно, сейчас, и что мы можем определенные вещи менять в школах и университетах, а также в отношениях с властью и законом, и тогда будем продвигаться в других.
Ну, то есть в головах, все равно все в головах. Скажите мне, почему все-таки название вот у этой книги троих авторов в первую
насилие
голову...
Насилие и социальный,
да,
порядок.
Ага. Вот почему насилие?
Насилие, потому что они считают,
для
что...
Для рассуждения о модернизационных гипотезах.
Они ведь не только про модернизационные гипотезы. Книга имеет подзаголовок «Попытка объяснения записанные истории человечества». Там интересно. Амбиции достаточно
она
серьезные.
Она вышла на русском в прошлом году, да?
Она вышла в этом году на русском и два года назад на английском «Violence and Social Order». А в этом году ее издал Институт Гайдара, это вот библиотека Гайдара, «Насилие и социальный порядок», она называется по-русски. Так вот, идея-то в чем состоит? Они считают, что вообще-то важнейшим историческим фактором является, конечно, насилие и отношение к насилию, Потому что, в общем, те или иные социальные порядки образуются для того, чтобы снять давление насилия на человека. Либо в виде хаоса, либо в виде давления тиранических государств и так далее, и так далее. И вот через фактор насилия они просматривают историю и считают, что фактически было три исторических порядка, один из которых носит такой уже этнографический характер, не наблюдается, зато два остальных конкурируют между собой. Это так называемый открытый порядок, когда экономический рост и демократия работают друг на друга.
Но это вот англосаксы и эти пять стран, там, условно говоря.
Ну, не только англосаксы, а что же мы всю Центральную Европу...
Ну, центральную.
Это
ну,
25
да.
стран.
Да. Ну, да,
25 стран. И 175 стран принадлежат так называемому закрытому порядку, которые не решили вот эти пороговые три задачи, и у которых экономика и политика связаны совершенно не через демократию и не через рост. И они отличаются друг от друга ведь не только философскими рассуждениями. Можно по траектории количественных движений различить эти страны, потому что, смотрите, какая интересная вещь. У первых 25 стран темпы роста всегда ниже, чем у остальных 175. А идут они всегда впереди. У них многолетняя скорость выше. Знаете почему? А потому что вопрос не в том, как расти, а как не падать. Потому что все остальные страны, они могут очень быстро расти, а потом долго и сильно падать. А почему не падают страны в открытом порядке? Точнее говоря, они снижаются, но не так сильно и не так глубоко и ненадолго. А потому что у них есть такие подушки, буферы, амортизаторы под названием институты работающие. Правила, которые соблюдаются. Поэтому довольно сложные, довольно тонкие. Поэтому, когда начинается, а у всех бывают неожиданные вызовы, неприятности, негативные факторы, то они съезжают немного, а не рушатся, как те страны, у которых вот эти системы не отработаны. Поэтому я все время говорю, что, смотрите, у нас, конечно, есть по телевидению результаты, которые демонстрируются, но пока наши успехи не конкурентоспособны с их неудачами, потому что все-таки движение людей и капиталов идет не оттуда сюда, а от нас туда. Поэтому пока наши успехи проигрывают их неудачам.
Ответьте, вот пишет нам Зоя, а зачем вообще нашей власти нужна модернизация? Только чтобы, наверное, запудрить народу мозги. Все доходы они получат от природных ресурсов. От народа надо, чтобы он просто не возникал. Поэтому и модернизация, и комбайны на кукурузном поле, и амфоры со дна моря. А вы серьезно рассуждаете, какую модернизацию может готовить наша власть? Да никакую, сплошное вранье.
Отвечаю на прямо поставленный вопрос. Зачем им модернизация? В принципе, через 10-15 лет они на тех же газонефтяных факторах будут получать меньшие доходы. И все меньше, и меньше, и меньше. А значение в мире будут иметь тоже все...
Меньшими. То есть, вполне прагматичное у них должно быть в голове идея.
Должна быть. Но хочу заметить, что ведь это тоже... Если смотреть большими масштабами, то модернизация им нужна. Если смотреть в 2011-2012 год, то что, на мой взгляд, надо сказать? Бюрократия, мне кажется, просто испугалась некоторых резких движений Медведева. Он ведь снимал, а не перемещал генералов из одного лукошка в другое. А бизнес, большой бизнес, в условиях, когда мировой горизонт обложен серьезными тучами, и действительно ближайшие 10 лет будут мрачными, рисковать и вкладываться в российскую модернизацию, когда нужно думать о спасении капиталов от новых волн кризиса, ну, тоже как-то вот эта задача оказалась неактуальной. Поэтому я бы сказал, что по большому счету, конечно, господствующим группам модернизация нужна, иначе они будут превращаться во все более слабых и таких младших партнеров в мировых делах. И все меня не уважают.
То есть вы хотите сказать, вот даже сейчас, вот на нынешнем историческом, политическом этапе, что Медведев искренний модернизатор? Вот все, что с ним произошло...
Знаете, Анна, я считаю, что да. Все-таки я с ним последние полтора года достаточно плотно работаю. Я могу быть категорически не согласен с какими-то его шагами и действиями, но то, что он пытался сделать определенные вещи правильно, неправильно, верный ли был расчет, я это сейчас не обсуждаю. Потому что это тоже, знаете, чужую беду рукой разведу. Когда говорят, ой, надо было начинать не с того, а с политических реформ, свободного суда. Ну, давайте, да, вот он объявил в начале судебную реформу. Но ведь для этого нужен еще расчет сил. Если вы открываете какой-то вопрос, вот распахиваете двери крепости и говорите, мы их сейчас разобьем, а там превосходящие силы противника. В итоге у нас судебное законодательство не улучшилось, а ухудшилось, потому что это определяется не мозгами, а с реальным соотношением политических сил.
Так правильно. Так он вообще очень много говорил. А вот воля
насчет,
и результата...
Насчет говорения тоже. Видите ли, мы знаем, что знаменитая перестройка в СССР началась из долговорения великого Михаила Сергеевича Горбачева. Я вот без кавычек это все употребляю, потому что действительно полагаю, что он уговорил страну начать думать, спорить и прочее. Что-то получилось, что-то не получилось. Но только слушайте, не надо презрительно относиться к словам. Поэтому еще раз, на вопрос, искренне ли, я полагаю, да, искренне. Искренне президент Медведев пытался это сделать.
И ему не дали, в том числе элиты, обстоятельства и институции.
В том числе, наверняка что-то делалось не так. Наверняка, полагаю, что и мы не всегда были правы в том, в какой последовательности надо двигаться в этом процессе.
Но, так вот...
и мы не всегда соглашались с ним, тем более он не всегда соглашался с нами. Потом, история же на этом не заканчивается. История состоит из приливов и отливов, окон возможностей, и, которые открываются, закрываются. Сейчас окно возможностей закрывается, конечно, но это не означает, когда говорят, ой, теперь 12 лет, да бросьте вы, да бросьте вы. Эта конструкция 12 лет не простоит.
20 лет – достаточный срок для выводов. Через 20 лет после 17-го года была великая страна, единственная, менее выдержавшая Гитлера, в считанные годы восстановившаяся после разорения, второй в мире создавший ядерный щит, первый в мире вышедший в космос. Теперь, смотрите, 20 лет после 90-го капиталистический эксперимент в России провалился. Значит, будущее России все-таки социализм. Ну, такая политологическая
история. Да-да-да, нет, давайте про это поговорим, это интересно, потому что, конечно... То, что происходило в 20-30-е годы в СССР, это была модернизация. Только это была модернизация другого типа. В дискуссии, в которой в газете «Ведомости» в течение 4 месяцев шла, Максим Трудолюбов написал, что это был размен прорыва к будущему на уничтожение крестьянства и образованного класса. Да, действительно, вот если мы посмотрим, и прорыв в будущее был, и уничтожение крестьянства и образованного класса произошло. Только давайте посмотрим, а в следующие 20 лет у нас что случилось? Точнее говоря, после того, как достигли кульминации в конце 50-х, начале 60-х, оставаясь в рамках этой системы, мы как-то вот прыгнули, ударились головой о потолок, стали съезжать. И проигрывать конкуренцию по целому ряду направлений. Поэтому никто не знает правильных рецептов. Что касается капиталистического эксперимента, да в 91-м рухнул тот мир, который не выдержал собственной тяжести. Началась ли тогда модернизация в России? Ну, в чем-то, наверное, началась. Так же, как до большевиков она в чем-то шла при Александре II, при Екатерине II, при Петре I. Я, правда, все время думаю, что в социокультурном смысле она как раз шла гораздо слабее, чем в технико-экономическом.
Да.
И поэтому технико-экономическое доходило до определенного рывок такой. И вот получается такое движение, как раз как у стран закрытого доступа. Попрыгунчики такие прыгнули, упали. Прыгнули, упали. Вот мы так и прожили уже несколько веков в прыжках и падениях.
Наушники давайте. Николай, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот, я не знаю, намеренно или нет, но господин Аузан опустил одно очень важное сходство между всеми странами, которые он называет успешными. И между успешными дальневосточными странами, и между успешными восточноевропейскими странами. Это все национальные государства, подлинной идеологией общества которых является этнический национализм. Элитам которых не придет в голову мысль для собственной выгоды, вот им это не покажется выгодным заселять свою страну, так сказать, завезенным населением. Элиты ну, плохое слово, но тем не менее вынужден за неимением лучше воспользоваться.
А вы скажите, доминирующая группа.
Живую связь, да, со своим именно народом и этносом. Чувствуют себя подотчетными коллективной личности своего народа, а не стремятся вообразить себя, как у нас, сверхлюдьми, и имея уже коллекцию зарубежных паспортов и множество, так сказать, заграничных аэродромов, уже открыто называть своих избирателей быдлом, хомячками, нищебродами и так далее. Может быть, причина не экономическая и не социальная, а причина в глубоком разладе между теми людьми, которые у нас сумели прийти к власти, и основной массой населения, и именно по вот этой базовой совершенно, так сказать, характеристике.
Ясно, Николай.
Понятно. Видите ли, Николай, ведь те характеристики, о которых я говорю, это не то, что мы сидели, глядя в потолок, и вот придумали 5 характеристик, а 6-ю забыли. Мы считали под тем социальным массивом опросов мировых, по мировому опыту, и получилось то, что получилось. Что касается вашего соображения про национальное государство, оно во многом справедливо, но я тут же назову исключение. Во-первых, Сингапур не является этнически монолитным, даже наоборот, там есть весьма серьезные проблемы. Во-вторых, если говорить о завозе национального населения, вы меня простите, Германия, локомотив нынешней европейской экономики, переполнена турками, русскими, сербами, хорватами и так далее, и так далее. Поэтому вот боюсь, что все-таки то, что у нас получилось по расчету, и то, что происходит в реальности, какую-то связь между собой имеет.
Вот несколько вопросов, связанных с ВТО. Не затормозит ли модернизация ускорение втягивания России в ВТО? Считаете ли вы, что Россия не отвечает критериям ВТО, и что она будет, как и во всем, нарушать принятые там обязательства, или смириться из страха, или что-то с ВТО произойдет, чтобы ее... Вот, в общем, Сергей Елизавец,
я считаю, что ВТО будет иметь скорее положительные последствия не для конкретной отрасли. Какие-то отрасли как раз могут проиграть. Угу. Автомобильная или банковская. А вот для российской модернизации с этой точки зрения это положительная вещь. Почему? Когда появляется система правил, которая поддерживается не хамовническим судом, а каким-то другим, которая поддерживается группой правительств, это всегда хорошо, потому что нельзя это правило просто от него отмахнуться и не смотреть. Что касается глубины последствий вступления в ВТО, знаете, когда сейчас уже трудно посчитать страны, которые не являются членами ВТО, я не думаю, что произойдет какая-то такая вот уж революция в нашей жизни в результате вступления в ВТО. Хочу заметить, что гораздо более серьезные процессы идут с другой интеграцией. Наше объединение с экономикой Белоруссии и Казахстана, возможности соединения с Украиной, вопрос о вступлении Киргизии и Таджикистана. Я вас уверяю, что вступление Киргизии в таможенный союз вы ощутите гораздо сильнее, чем вступление России в ВТО, и риски там довольно большие.
Да, но вы же не будете спорить, что, наверное, это неплохо, что это пространство тоже будет обведено?
Я сказал бы аккуратнее. Я считаю, что то, что Белоруссия, Россия и Казахстан создали таможенный союз, это хорошо. Попытку уговорить Украину вступить в этот таможенный союз – это хорошо, но объединяться должны близкие друг другу по уровню развития стран. Если мы получаем в этом составе страны, к которым мы, может быть, очень хорошо относимся, чувствуем свою историческую ответственность, да, но по уровню развития они резко отличаются. Кстати, Киргизия является членом ВТО, я напомню. Угу. Она имеет пониженные барьеры с Китаем. Поэтому мы для всего таможенного союза должны будем пересмотреть барьеры, защиту наших внутренних рынков для всех стран. Может быть, лучше Киргизии помочь отдельно там деньгами, консультациями, организацией по договору коллективной безопасности, но не интеграции в таможенный союз. Вот о чем я говорю. Это идет долгий, сложный, думаю, что положительный процесс, но тут нужно быть очень осторожным.
Владимир, Ростовская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вернуть вашего гостя к кухонной теме, прозвучавшей в начале передачи. Вот не мешало бы ему знать, что кроме московских кухонь, есть еще дальневосточные, сибирские и северокавказские кухни. И где о модернизации говорят совершенно другое. Это треп чистой воды. Спасибо.
А я думаю, что на московских кухнях, уважаемый
почему-то,
Владимир,
почему-то из Ростовской области про
что...
Дальний Восток и Кавказ.
Но дело
видимо,
в этом.
Бывает
Владимир,
так.
Понимаете, какая штука? Я вообще считаю, что у нас первым делом, что говорят люди, про всякие новые начинания. Они говорят, все это треп, ерунда и сплошной обман населения.
Жестче говорят.
Да, но мы в эфире не будем. Поэтому, поверьте, ничего неожиданного для меня в этом нет. А московские кухни я упоминал только потому, что я вот физически наблюдаю, что происходит в московских кухнях. А что происходит в других городах, я вижу. Но там я не на кухнях сижу, а общаюсь с какими-то там профессионалами, партнерами и прочее, прочее. Поэтому, что касается разговора о том, как нужно было бы делать страну или что нужно было переделывать, то, думаю, и в Ростове, и во Владивостоке, и в Нальчике говорят про то, что сначала экономический рост, а потом начнем вот эту ерунду в политике вычищать. Или сначала надо почистить политику, и тут-то у нас и польется все полным потоком. Или дело в чьем-то третьем. Думаю, что эти разговоры идут по всей стране.
Ну, еще, конечно, вот очень важный вопрос. Я думаю, что вы коротко сумеете ответить, потому что несколько людей говорят о том, вообще возможна ли модернизация, если один из движков экономики – коррупция. Ну, это долгая
тема.
Да,
возможно. Да, возможно, потому что я могу быстро рассказать южнокорейский анекдот.
Давайте.
Южнокорейский министр принимает африканского коллегу, потом ведет себе домой, и африканский министр говорит, неужели можно построить такой дом на зарплату? Нет, говорит южнокорейский министр. А как? А как же? Посмотрите в окно. Видите мост? Да. 20% от этого контракта мои. Понял, говорит африканский министр. Через год ответный визит. Роскошный дворец африканского министра. Южнокореец спрашивает. Что, не на зарплату? Нет. А как? Посмотрите в окно. Мост видите? Нет. Правильно, все 100% мои. Поэтому Южная Корея довольно долго двигалась в коррупционном режиме. Разница была в чем? Она стала локализовываться, эта коррупция. Она все-таки от 100% дошла к 20%, и мосты стали строиться.
Это как
а
в
у
России.
Нас она, у нас она пока движется в противоположную сторону.
В целом направлении.
Да.
Ну, есть над чем думать и все-таки надеяться, что модернизация возможна и в России. Хотя не все условия хороши. Александр Аузанна был сегодняшним гостем. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качка.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Виктор Бут против американских прокуроров.
Комментарии экспертов.
Политик Александр Донской о черных списках Кремля.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова о суде по делу врача Майкла Джексона.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.